Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня, как всегда, с вами по вторникам в 15:20 встречаемся. Я хотел бы предложить вам цикл бесед или цикл передач, которые были посвящены не столько чисто медицинским проблемам, сколько проблемам, которые очень часто носят название околомедицинских, но они по отзывам, по вашим, по моему мнению, имеют большую популярность и большую востребованность. А именно это проблемы, парамедицинские проблемы, которые связаны с мифами в отношении нашего здоровья, в отношении многих аспектов, которые тем или иным образом мы по поводу здоровья в своей жизни вводим или стараемся ограничить. И ближайшие три передачи мы посвятим вот этой такой парамедицинской проблеме в отношении мифов. Ну, в частности, сегодня я предложил бы беседу в отношении трех основных аспектов, которые очень часто практически на каждой передаче мы с вами поднимаем. Каждый врач практически каждый день встречается с проблемой использования трех таких достаточно распространенных и популярных околомедицинских продуктов. А именно речь пойдет о травах, речь пойдет о биологически активных добавках. И речь пойдет о так называемых биостимуляторах, то есть о прополисе и мимио, которые очень сильно популярны. И все-таки, какова же существует правда, по крайней мере, с точки зрения официальной медицины, в отношении того, насколько они эффективны, насколько они небезопасны. Итак, в отношении трав. Практически каждую передачу, вы заметили, наверное, я пытался у наших гостей и сам косвенно касаться этой темы, потому что по общественным опросам, в частности, был несколько лет назад опубликован опрос вообще, как вы относитесь к травам. У нас получается в Российской Федерации порядка 68% опрошенных людей относились положительно к травам и считали их более целесообразными, чем какие-то классические медицинские средства. Безусловно, на стороне фитотерапии, как мы говорим, или в пользу трав говорит, в общем-то, достаточно такой серьезный многовековой опыт. Особенно это опыт, который очень, скажем так, специфичен для территории Российской Федерации, для России. Наверное, фитотерапия, она была одной из самых популярных долгие годы и, наверное, позже всего была популярна в России по сравнению, скажем, с европейскими странами и другими странами. И специфика вот нашей истории, специфика развития, она, медицина, она всегда рука об руку как раз вот показывала сочетание медицины народной и использования фитопрепаратов. Но это совершенно понятно, травы, они одни из самых первых лекарственных препаратов, которые использовал человек во все времена. И история отечественной медицины у нас такова, что очень долгое время Россия была, оставалась и до сих пор, в общем-то, является во многом аграрной страной. И, естественно, близость природы и такой колоссальный опыт, который был накоплен, он, конечно же, достаточно активно развивал и пропагандировал фитотерапию, поэтому очень часто фитотерапия и травы – это методика лечения, так это, которая где-то уже на уровне, наверное, генетической памяти заложена у народов Российской Федерации. Рецепты, которыми пользуются сейчас, они очень часто передаются из поколения в поколение. К тому же сейчас очень модным стало печатать в газетах такого по народной медицине различные средства лечения с использованием трав. И давно уже насущным является вопрос, практически каждый день с ним встречаются и люди, и врачи, и в отношении того, все-таки как расставить точки над «и», как расставить акценты в отношении того, все-таки травы действительно это то, что про них думают, или это все-таки средство, которое не следует применять в первую очередь для своего лечения. Если, прежде чем подойти к общему такому разбору показаний для использования фитотерапии для трав, хотя, конечно же, ситуаций таких частных может быть огромное количество, следует в общем и целом напомнить уважаемым радиослушателям о том, что вообще практически все заболевания в организме человека, особенно это относится к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, можно отнести на две или можно разделить на две такие достаточно большие группы. Это группа так называемых функциональных заболеваний. Это болезни, которые связаны с нарушением ритма работы органа. При этом орган не поврежден. Ну, если в частности в качестве примера взять желудок, есть такое понятие синдром неязвенной диспепсии или стрессовый желудок. Это заболевание, при котором мышцы желудка работают неритмично. То есть в той ситуации, когда им нужно сократиться, они расслаблены, в той ситуации, когда им нужно расслабиться, это, значит, они наоборот находятся в сокращенном состоянии. Это приводит к дискомфортным явлениям у человека, причем очень похожим на те же самые явления, которые ощущает человек при язвенной болезни. Это могут быть и боли, это могут быть явления дискомфорта, тошноты и других составляющих. Но при всем при том, современная медицина при функциональном заболевании не находит повреждений органа. То есть там совершенно здоровая слизистая, там совершенно здоровые мышцы, там нет ни опухоли, там нет ни язвы, там нет других каких-то составляющих. И есть органические заболевания. Это заболевания, при которых врач четко может найти тот или иной субстрат или болезнь как таковую, как мы говорим, основу заболевания. Ну, в частности, язвенная болезнь, там есть язва. В частности, полип, там есть полип. Или опухоль, есть опухолевое образование, онкологическое или доброкачественное. И, допустим, желчно-каменная болезнь, есть камень. То есть совершенно четко определенно есть составляющая болезни, которая сопряжена не только с нарушением ритма работы органов, но и уже с присутствием в нем тех или иных изменений, серьезных достаточных изменений. Так вот, если в общем и целом говорить, каков удел использования фитотерапии в настоящее время, то следует отметить, что уделом для фитотерапии является только лишь функциональные заболевания, то есть болезни, при которых нет повреждения органа, нет воспаления, нет нарушения его структуры, а есть только лишь нарушение в его ритме работы. То есть, грубо говоря, вот рука целая, но вот почему-то на скрипке не играет в силу каких-то тех или иных вещей. Я говорю, как вот образное такое представление, что такое функциональные заболевания. Если в качестве частного примера приводить, что такое функциональные заболевания, это дискинезия желчевыводящих путей. Очень часто распространенное заболевание, которым страдают очень часто женщины, сопровождающиеся тяжестью в правом подреберье. Часто после еды иногда, вообще вне связи с какой-то едой. Если человеку делают ультразвуковое исследование, не находят там признаков ни холецистита, ни камней в желчном пузыре, то это есть вот как раз диагноз дискинезии желчного пузыря. Или очень распространенное заболевание, так называемый функциональный запор, когда у человека стул реже, чем 2 раза в сутки, но при обследовании врач не находит у него ни опухоли, ни полипов, ни изменений в структуре кишки, ни врожденный, ни приобретенный какой-то. То есть речь идет о функциональном запоре, когда кишка работает неритмично и не вовремя порожняется. Вот в принципе, если говорить, то фитотерапия может применяться как одна из методик при лечении функциональных заболеваний. Мы знаем огромное количество так называемых желчегонных чаев, которые используются для стимуляции работы желчного пузыря. Всем известно, безусловно, особенно людям, которые страдают запорами, огромное количество травяных чаев слабительного характера, которые стимулируют работу кишки, не вмешиваясь в какие-то другие, в общем-то, функции органа. Поэтому для себя, чтобы понять, вы должны знать точно, прежде чем использовать фитотерапию, в первую очередь нужно, чтобы четко был поставлен диагноз, нужно, чтобы четко были исключены органические заболевания. Если человек при камнях в желчном пузыре использует желчегонные травы, то он не только не лечит свое заболевание, но может нанести вред, потому что, дав желчегонное средство при камнях, человек может спровоцировать просто обострение заболевания. Если у человека запор не просто сопряжен с тем, что кишка имеет нарушение ритма работы, а с тем, что у него есть воспалительное заболевание, есть спайки или есть какие-то органические заболевания, то использование трав, оно не только не поможет, но оно и принесет вред, оно может спровоцировать осложнение заболевания и отодвинуть вообще этап правильной диагностики для того, чтобы помочь, в общем-то, человеку лечиться. Самое главное, что нужно запомнить, что при органических и при воспалительных заболеваниях травы категорически противопоказаны. Здесь не нужно даже каких-то серьезных исследований приводить в качестве аргумента, просто нужно понимать, что любое маломальски серьезное заболевание, начиная с гастрита, когда там есть воспаление слизистой желудка, при этом заболевание. Я уже не говорю об эрозивных процессах, о язвенном заболевании, о хронической панкреатите, об воспалении легких, о бронхите, о гипертонической болезни достаточно серьезной. Ни в коем случае использование фитопрепаратов нецелесообразно, потому что здесь эти использование трав, если и дает, как правило, эффект, это эффект очень четко сопоставим просто с так называемым эффектом пустышки, когда человек вот из поколения в поколение верил, субъективно ему кажется, что он лечится, субъективно он ощущает какие-то эффекты, но когда начинаешь объективно разговаривать в ситуации вот, по человеку о том, что вот, значит, человек, у него гипертоническая болезнь, в качестве примера давайте возьмем, вот он ест там какие-то травки, боярышник заваривает себе, жимолость там, значит, какие-то другие травы, начинаешь спрашивать, помогает, помогает, каким образом помогает, мне становится легче, но когда человека спрашиваешь, а вы дневник артериального, так сказать, вот давление меряете, смотрите, да, меряю, смотрю, давление становится нормальным, да нет, давление становится ненормальным, оно как было высоким, так и остается высоким, что, конечно же, сразу же показывать, что самым важным критерием лечения, в частности, от гипертонической болезни, является нормализация артериального давления, это не достигается травами. Самым важным моментом лечения от гипертонической болезни является профилактика кризов, то есть ситуация, когда у человека бы не выскакивало давление, и у него под контролем бы находились вспышки повышения давления, это не осуществляется как таковыми мероприятиями травами. Конечно же, в легких стадиях, когда самые начальные изменения – образ жизни на самом деле помогает больше, чем какие-то вот введения трав по тем или иным составляющим. Ну и если говорить по другим даже серьезным распространенным заболеваниям, не при атеросклерозе, не при онкологических заболеваниях, не при сахарном диабете, до сих пор четко нужно сказать, не выявлено вообще серьезного эффекта в лечении теми или иными травмами. То есть, как правило, если и бывает эффект, это эффект на фоне субъективного улучшения человека, не нормализуется сахар, не стабилизируются другие показатели. А если и стабилизируется, то это, как правило, больше определено даже образом жизни, диетой, нормализацией отдыха, сна. Это более принципиальным даже является, хотя человек склонен больше считать, что помогает даже не образ жизни, а, допустим, там, травы в лечении высокого холестерина или сахара как такового. Это я плавно подвожу ситуацию к тому, что современная медицина совершенно четко уделяет фитотерапии такой достаточно скромный удел в рамках эффективности, именно вот по силе действия своего. Травы, они являются по сравнению с серьезными лекарственными средствами крайне слабыми по эффективности препаратами. В качестве аргумента всегда привожу ситуацию, вот в качестве сравнения. Фитопрепараты сравнивать с современными медицинскими препаратами – это все равно, что телегу по сравнению с самолетом. Конечно же, можно двигаться, можно достигать какой-то, значит, эффективности с точки зрения переносимости болезни, урежения симптомов, но победить или стабилизировать болезнь с помощью трав, к сожалению, в настоящее время нет ни одной такой данной, нет ни одного такой данной, которая показывала, что это, в общем-то, правда, и что есть действительно доказанные случаи, не единичные как таковые, когда человек говорит, вот я попил то-то, и, значит, мне стало легче. Как-то, к сожалению, бывает в огромном количестве популярных газет, на которые очень часто многие обращают свое внимание, когда описывается тот или иной рецепт, и люди стараются по единичному случаю все это применить для себя. Сами понимаете, в жизни ситуация ошибки, она или ситуация случайности, она встречается достаточно серьезно. Это по принципу, вот если хочется там, допустим, не знаю, ну вот попасть в цель, кидая там какой-нибудь камушек или еще что-то, то попадешь в одном случае из 100. И то же самое, когда человек публикует какой-то рецепт в общепопулярной газете, что ему помог лопух-то от того-то или такая травка от того-то, очень сложно анализировать на самом деле, что человеку помогло. принимал, он не принимал в это время другие медикаменты, какова у него была диета, каким образом он изменил режим, что вообще было за заболевание, от которого он лечился, потому что, к сожалению, очень часто даже на уровне вот сопоставления терминов возникает катастрофическая путаница. Я достаточно часто заглядываю в эти газеты, потому что надо знать, чем увлекаются люди. И четко могу сказать, что там такая катастрофическая путаница существует даже на уровне диагнозов. Человек рассказывает про свой гастрит, а описывает симптомы, связанные совершенно с другим заболеванием. Человек говорит про воспаление поджелудочной железы, а у него совершенно другое заболевание. Человек не проходит обследование и вот считает, что у него то-то, то-то. То есть это катастрофическое заблуждение и путаница, от которого, конечно же, нужно отказываться. Ну и очень важный момент, помимо того, что травы могут применяться только при функциональных легких заболеваниях, ни в коем случае не при воспалительных органических заболеваниях, и то, что они имеют крайне слабую эффективность, это то, что имеются четкие, достаточно жесткие противопоказания, значит, к их применению. Первое, это у человека, если есть даже маломальские аллергические реакции в анамнезе, потому что, несмотря на то, что про травы рассказывают, что это безвредные препараты, на уровне аллергических реакций они занимают лидирующие позиции, и люди, которые страдают аллергическими заболеваниями, бронхиальная астма, полинос, атопические дерматиты аллергического характера, они четко знают, что травы, они очень серьезно могут обострить у них заболевание. Второй момент. Очень вообще категорически нельзя применять при заболеваниях печени любые травы. Вот простой совершенно случай, который прошел у нас в клинике. Мужчина имел, скажем, тяжелый токсический гепатит, отравился, и мы долго не могли понять, почему у него болезнь идет на поправку, пока просто-напросто случайно не увидели, что он просто пьет отвар шиповника, который ему, значит, добрая жена приносит из дома со словами, что вот шиповник, как народное средство, должно помогать. Как только он шиповник прекратил пить, у него болезнь существенно легче стала, пока еще полностью не поправилось заболевание, но существенным образом легче стала болезнь протекать, уже наметилась положительная тенденция. Казалось бы, банальный отвар шиповника, который вроде бы, значит, безопасен, как считают многие, но это серьезное желчегонное средство, и при воспаленной печени это все приводит к очень тяжелым последствиям. Поэтому личные додумки и личные какие-то вещи в отношении трав, они практически в 9 случаях из 10 вредные, особенно при серьезных болезнях, которые люди лечат в стационарах. У нас первый звонок.
Маслом цедрового ореха первой. После онкологии, как омолаживание клеток, еще вот такой вопрос. У меня слизь в кале. Вот объясните, почему.
В общем и целом, если говорить о различных вот маслах кедрового ореха, или иногда, значит, возникает вопрос о том, что оливковое масло нужно принимать, какие-то другие масла. Вот был у меня случай, пациент лечился от гепатита С, ему привезли прямо из Испании там чистое оливковое масло, и вот он был такой довольно счастливый, значит, и он начал его принимать, у него резко ухудшилось состояние по анализам, и появились боли. Вот просто примеры привожу, которые даже далеко за ними ходить не надо. Если у человека серьезное заболевание, еще раз говорю, и травы, и масло, это все равно как производные какие-то определенных продуктов, они не могут применяться у человека, если у него есть маломальски серьезные заболевания. Масло кедрового ореха можно применять, если у человека, допустим, дискинезия желчного пузыря, если он этот продукт переносит неплохо. Но если у него есть холецистит и дискинезия, это крайне нежелательная ситуация. И каждый раз использование любого народного средства, я хотел бы, чтобы вы правильно понижали коэффициент эффективности, вот реально просто. Должны понимать, что любое средство, которое предлагается, природное, оно на самом-то деле не столько эффективно и не является панацеей от всех бед. Что касается 16 трав после онкологии. Ситуация очень серьезная. Дело в том, что постоянно вокруг онкологических заболеваний существует масса спекуляций, масса самых разных рецептов, предложений, новых методик, и большинство из них построено как раз на самом деле на фитотерапии. Вот у нас был совершенно недавно в областной онкологии в ту пятницу, вроде бы так в глаза не бросается эта ситуация, но вот в Москве до недавнего времени, не знаю как сейчас, но была такая парадоксальная ситуация, там все заборы онкологических клиник были обклеены рецептами с помощью лечения того или иного онкологического хронического заболевания с помощью трав, с помощью каких-то биологических активных добавок, в которые входят травы. И московские онкологи, ведущие онкологи России с мировым именем, они в один голос заявляли, что они уже не первый год и не первый десяток наблюдают пациентов, которые в отчаянии начинают принимать травы. Дойдя даже до онкологической клиники, разворачиваются, вычитав рецепт, начинают пить. Здесь две беды на самом деле. Первое, если у человека онкологическое состояние на начальных стадиях, он начинает пить травы, то ни в одно еще практически серьезное международное исследование не показано, что травы они могут предотвратить онкологическое заболевание. Больше того, закончились ряд исследований в Англии и в Европе, где было четко показано, что на фоне определенных биологически активных добавок у человека из полипов опухоли развиваются значительно чаще, чем как бы у человека, который не принимает какие-то дополнительные стимуляторы. Это первый момент. И второй момент. В этих травах беда одна, еще есть дополнительная. К сожалению, это спекуляция на беде человека. К сожалению, не всегда есть возможность помочь человеку с онкологическим заболеванием. Ну, надежда умирает последним, но когда на этой надежде спекулируют, это плохо. Это просто-напросто подмена веры осуществляется, когда человеку вот там за какие-то бешеные деньги предлагают какие-то, значит, травы или предлагают какие-то вещи. Поэтому я могу сказать в общем, что в официальной медицине неизвестно до сих пор ни одного травяного средства, которое бы серьезным образом предотвращало онкологическое заболевание или бы усиливало реабилитацию человека после онкологических и после онкологических составляющих как таковых. Поэтому к этому нужно относиться очень и очень скептически. Особенно, если согласитесь, все-таки рекомендуют это не врачи, не специалисты, не онкологи, не люди, которые имеют, в общем-то, сертифицированный диплом как таковой по медицинской помощи. Вот. Поэтому, к сожалению, здесь, конечно же, нужно понять, что к чему. Что касается серебряной воды. Ну, безусловно, отмечено, что серебряная вода – это вода, практически, которая прошла через какие-то контакты с серебряными содержащими компонентами, вода, которая имеет, ну, серебро просто дает такую антибактериальную эффективность в воде. Есть несколько специальных приспособлений, которые посеребряют воду, есть просто специальные серебряные вещи, но это больше развлечение, чем какое-то лечение. От серебряной воды никто еще не выздоровел, на самом деле это все вещи, которые помогают просто пить такую воду, не зараженную бактериями, в чистом виде, не исправляя те или иные заболевания как таковые. Что касается слизи в кале, которая тревожит, состояние достаточно нередко встречающееся, это два варианта возможно. Первый – это так называемое функциональное расстройство кишечника, когда кишечник функционирует очень активно и быстро, сбрасывает просто содержимое свое, это раз. А второе – это нарушение микробного состава кишечного содержимого, то есть здесь нужно сделать просто-напросто обследование. Обязательно нужно сделать обследование, потому что за этим симптомом может быть и чаще всего безобидная составляющая, может быть и воспалительные вещи. То есть нужно сделать кал, исследование кал-дисбактериоза, пройти обследование у проктолога, хотя бы рентген кишечника для того, чтобы исключить наличие полипов или каких-то воспалительных заболеваний. Следующий вопрос, который хотел бы вкратце разобрать сегодня, это использование биологически активных стимуляторов. Ну, дело в том, что наиболее такие, скажем, известные биологически активные стимуляторы – это прополис и мумиё как таковое. Популярность их, в общем-то, катастрофическая, и вот, катастрофическая действительно вот, и по определению, и по характеру на самом-то деле. Дело в том, что использование биостимуляторов вот, и прополиса, и мумиё, оно совершенно вот, до сих пор в современной медицине совершенно не обосновано ни при одних как таковых параметров, за исключением ситуации, когда человек истощен, катастрофически истощен. То есть вот он, допустим, ну не кушал очень долго, у него есть тяжелый дефицит витаминов, у него есть истощающие заболевания. Это очень просто, в общем-то, обнаружить. Если у человека индекс массы тела меньше определенного параметра, а если быть еще более в упрощенном варианте говорить, если у него, скажем, вес меньше, чем рост минус 110, 10, грубо говоря, единиц, то есть вот человек при росте 170, у него вес меньше 60, то у него есть, если нет каких-то определенных конституциональных особенностей, у него есть, так как мы говорим, питательная нутритивная недостаточность. Правда, здесь нельзя на всех примерять вот эту шапку, потому что иногда бывает ситуация, приходят мамы, приводят своих сыновей к нам в клинику, вот он высокий, худой, и они вот, значит, просят, сделайте из него, значит, человека пополнее, значит, чтобы у него вес был побольше, потому что он какой-то худой, изнуренный. Не всегда это, или чаще всего это вообще не болезненное состояние. Если человек нормально питается, нормально кушает, или кушает практически, у него нет ограничения пищи, то и не всегда и этот параметр, показатель того, что у него есть дефицит массы тела, ну, конституция у него такая. Есть люди с высоким, худощавый ростом, есть люди другой конституции, поэтому тут огульно нельзя ни в коем случае этот коэффициент себе применять, но в принципе вот одно из единственных показаний – это как дополнительный практически как бы компонент усвоения. Если же у человека нормальная масса тела, если человек кушает ну, достаточно хорошо, у него нет ограничений в продуктах как таковых, если у него тем более избыточная масса тела, то ни при одном другом заболевании использовать, ни при каком заболевании использовать биологические стимуляторы, непрополис, минимум ее крайне нежелательно на самом деле. Потому что, во-первых, до сих пор механизм их действия, он совершенно, скажем так, закрыт от какой-то классической, даже нетрадиционной медицины. Вообще прополис в свое время использовался только как средство, используемое только для лечения наружных ран. И в силу того, что они стимулировали репарацию ран, почему-то начали все это переводить на болезни другие. В частности, первое заболевание, которое, как всегда, попадает в поле зрения при биологических стимуляторах, это язвенная болезнь. Но это было, скажем, лет 10, 15 и 20 назад использование стимуляторов очень популярно. Но сейчас мы четко знаем, что язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки – это заболевание, которое связано не с тем, что там не хватает внутренних организмов для затягивания раны, а с тем, что у человека есть внутренняя инфекция в желудке, которая мешает ему, скажем, сказать, вот, желудку этому работать. Эта инфекция ослабляет слизистую. Для того, чтобы эту слизистую укрепить, ее нужно инфекцию выгнать оттуда, нужно пропить антибактериальные препараты, а не для того, чтобы дать какие-то стимуляторы. Очень нередко врачи в своих наблюдениях, в записках описывают ситуации, когда люди, неуемно использующие биостимуляторы, они имеют в конечном варианте тяжелые заболевания. В частности, один из московских врачей описал ситуацию, когда у него наблюдался пациент, долгие годы принимал мумиё от бронхита. И чувствовал себя достаточно комфортно, очень верил в эту ситуацию, но через несколько лет у него развился рак желудка, который очень быстро, практически его, к сожалению, это заболевание очень быстро закончилось печальным исходом. И московский врач в своих записках вот задает вопрос, а не являлось ли это как раз такой вот неуемной стимуляцией. В организме все сбалансировано с точки зрения физиологии его природы, и вмешиваться туда с помощью совершенно непроверенных вещей нельзя. И вот это слово «нельзя», оно должно быть запомнено и в голове всегда держать, когда речь идет об иммунитете, когда речь идет об органических заболеваниях, об онкологических заболеваниях. Никакие средства не могут в этом плане применяться, и в том числе вот эти популярные, потому что, как правило, все это заканчивается ничем или даже печально. У нас очередной звонок. Алло, мы вас слушаем.
А у меня такой вопрос. Через какой промежуток времени можно пить воду после еды, чтобы не нарушить пищеварение? Спасибо.
Дело в том, что прием воды никак не сказывается на пищеварении. Представление о том, что вода может разбавить желудочный сок или может изменить как-то характер пищеварения, это совершенно не правдоподобные утверждения, на самом деле они являются ложными, и сейчас современная медицина полностью от этого отказалась. Раньше говорили, действительно было такое представление о том, что вот если у человека, значит, принимать воду до еды, у него разбавляется желудочный сок, у него ухудшается пищеварение, люди ощущали после приема там стакана жидкости тяжесть в желудке, и вот говорили, ну вот, пищеварение как бы нарушено. Нет, здесь совершенно простые ситуации. Если человек пьет воду до еды, то у него просто объем желудка переполнен, и он ощущает чувство тяжести, у него там дополнительно пища поступает поступает медленнее, то есть у него просто происходит распирание, но с пищеварением, как с таковым, как мы понимаем, ничего не происходит. И такая же ситуация с приемом воды после пищи. Вот когда хотите, тогда и принимайте жидкость. Здесь никаких серьезных ни ограничений, ни рекомендаций совершенно никаких нет. Единственное, что мы говорили ситуацию, что вода, она является, сейчас показали ученые, неплохим, достаточно так называемым гипокалорийным напитком. Дело в том, что для того, чтобы согреть принятую воду, организм требует дополнительных калорий. Поэтому, когда человек отказывается от, допустим, энергетических напитков, от чая, сахара, от компотов сладких, от морсов, и полностью заменяет жидкость вот на воду, он, в принципе, имеет дополнительные очки для похудания, он имеет дополнительные очки для того, чтобы регулировать свой вес. А в отношении биостимуляторов, которые мы говорили про полисомию, ну не секрет, что их стараются применять практически при всех заболеваниях, и здесь очень много параметров нарушения, которые очень часто встречаются. Первое, дело в том, что вообще до сих пор нет ни одной серьезной работы или серьезного подтверждения, а поверьте мне, эти работы ведутся, и исследования в разных институтах ведутся, совершенно не показано, что мумиё работает при хроническом гепатите, там, скажем, при воспалении печени, совершенно не работает при язвенной болезни, совершенно никак оно не эффективно при многих инфекционных заболеваниях вирусного характера, таких как ОРЗ и насморк. Если и помогает, так вы сами понимаете, для того, чтобы сказать, что помогает, это нужно не просто пропить и сказать, вот я вылечился от насморка, это нужно сравнить ситуации, когда человек бы не принимал соответствующие ситуации. И вот именно во всех научных клинических институтах сейчас идет достаточно серьезная работа, когда исследования проводятся не по принципу того, легче стало человеку или не легче, а по принципу того, когда человека наблюдают добровольца, когда он принимает вот это средство, и наблюдает такого же добровольца, который не принимает средства, и у него, вот в частности, эти биостимуляторы видят какую-то разницу в тех или иных симптомах самочувствия как таковых. На самом деле, долгое время мумиё использовалось и пропагандировалось при таких состояниях, как простудные болезни, как, допустим, серьезные бактериальные заболевания. Но от них практически все отказались специалисты, которые занимаются этими инфекционными заболеваниями, потому что не замечено такой серьезной клинической эффективности. А ожидания, конечно же, катастрофически высокие от них. То есть прописано в инструкциях и рекомендациях к применению, что это очень мощные практически препараты, которые стимулируют иммунитет. Это отдельная тема беседы в отношении, конечно же, иммунитета, в отношении ситуации, но предвещая эту тему, которой, я надеюсь, мы посвятим отдельную передачу, хотелось бы четко еще раз предупредить и заявить. Не существует ни одной биологически активной добавки, не существует ни одной травы, даже не существует ни одного серьезного клинического препарата, который бы серьезным образом мог регулировать иммунитет на самом-то деле. Иммунитет – это очень сложная система организма, которая включает в себя, наверное, порядка нескольких десятков параметров по работе организма, по защите от организма от инфекции и различных чужеродных влияний. И, к сожалению, очень частым таким спекулятивным моментом в отношении трав, биологически активных добавок, значит, существует ситуация, когда их предлагают в качестве, значит, средства, необходимого в качестве стимуляции иммунитета на основании каких-то лабораторных наблюдений, которые на самом деле на практике, в общем-то, не существуют. Это первый момент. И второй момент в отношении такого заблуждения, достаточно серьезно часто встречающегося, о том, что при любом заболевании нужно регулировать иммунитет. Это заблуждение должно быть оставлено, конечно, и предотвращено, потому что заболевания, связанные с иммунитетом, их, в общем-то, не так много на самом деле. И иммунитет серьезной роли никакой не играет ни при гипертонической болезни, ни при атеросклерозе, ни при язвенном заболевании, ни при каких-то других серьезных болезнях. А если он и включен, то поскольку его участие или исправление его не является принципиальным, а поэтому использовать препараты, влияющие косвенно естественным образом, даже по заявлению, это совершенно не нужно и не принципиально. Ну и очень важный момент, который иногда не следует забывать в отношении прополиса и мумиё, это то, что, конечно, это средство вообще неприменимо у детей, совершенно неприменимо на самом деле, потому что вмешиваться в детский организм нужно очень тонко. Адаптационные механизмы там очень нежные, и вмешиваться со стимуляторами там практически категорически нельзя. И второй очень важный момент в отношении биостимуляторов, если и есть какие-то показания, скажем, ну, заболевания, там, трофическая язва на коже, это вот единственная, наверное, болезнь, при которой с той или иной целесообразностью можно использовать биостимуляторы у человека, там нужно четко смотреть на дозы, ни в коем случае не превышать эти дозы, иногда люди катастрофически высокие принимают дозы, которые просто-напросто являются токсичными. И очень важный момент в отношении детей и трав. На самом деле существует такое расхожее мнение, что раз травы, ну вот раз считают их, да, на самом деле это неправда, считают их безопасными, раз они наиболее, так сказать, такие средства мягкие, то это практически основной арсенал лекарственных средств для лечения у детей. Один из примеров был ситуация, когда знакомые позвонили из Самары и долго рассказывали, что их травками лечат от бронхита, там была бронхиальная астма, а ребенку становилось все хуже и хуже. Травы – это ситуация, которая также крайне не идеальна для ребенка на самом деле. Если есть какие-то легкие функциональные заболевания установленные, они должны быть жестко лимитированы по дозе травами, и нельзя ни в коем случае самостоятельно, рисуя диагноз ребенку без обследования, назначать ему травки со словами, что раз это безопасно, не токсично, так мы, в общем-то, совершенно свободно можем применять. В одном из последних журналов крупных по гастроэнтерологии вышла очень большая статья, которая показала, что вообще-то практически все травы, которые мы применяем, отечественные, они небезопасны для печени. В большинстве из них содержатся при малейшем изменении дозы токсические компоненты. Но что касается китайских трав, так мы совершенно с вами четко, наверное, можем согласиться с тем, что сейчас огромное количество есть наработок, исследований, которые показывают, что они токсичны и небезопасны. Есть даже запрещение и уголовное преследование по поводу того, что эти травы токсичны и опасны. Как всегда, наше время подошло быстро достаточно к концу. Надеюсь, что в следующую передачу мы продолжим с вами разговор об этих мифах и заблуждениях. Не болейте, и помогай вам Бог.